Галина Милоградская. Серия «Клубничка перед сном». Пансионат неблагородных девиц. Кэрри привыкла прожигать свою жизнь, тратить отцовские деньги и не думать о репутации. Когда родители отправляют в закрытый пансионат, она знает, что не задержится там надолго. Всего-то и надо потерпеть несколько месяцев и вернуться домой. Но в этот раз все гораздо сложнее, и выбраться получится, только пройдя весь курс обучения. Но только куда? Домой или в совершенно другой мир? И для кого именно готовят выпускниц за закрытыми дверьми? Часть первая. Глава первая. Громкая музыка оглушала, вспышки стробоскопов погружали в транс, а 5 бокалов абсента с шампанским кружили голову и заставляли ноги заплетаться. Кэрри смотрела на свое отражение в зеркале, смазанными движениями поправляя слегка размазавшийся макияж. Сегодня она была в полной боевой раскраске. Ярко подведенные угольно-черной подводкой глаза, пушистые ресницы, кармино-красные губы. Мэйси называла это «маска шлюшки», и Кэрри была с ней полностью согласна. Через 3 дня ее собирались отправить в закрытый пансион, откуда она не выберется до конца весны, аккурат перед 21-м днём рождения. Родители сказали, что им надоело терпеть выходки беспутной дочери, оплачивать ее счета и закрывать глаза на распутный образ жизни. Кэрри делала все по мнению отца, чтобы растоптать его репутацию. А один из богатейших людей Америки просто не мог себе этого позволить. Поэтому Кэрри поставили перед выбором. Или 8 месяцев в закрытом пансионе в Швейцарии, или она остается без наследства. В какой-то момент до Кэрри дошло, что отец не шутит, и пришлось согласиться. Но разве она могла отказать себе напоследок в такой малости, как небольшой отрыв в закрытом клубе? Если отец узнает об этом, про пансион можно забыть. Но и о сотнях миллионов с трастового фонда тоже. Все достанется сводному брату Джеймсу. А у них, скорее, всегда была особая любовь, а точнее, ненависть с первого взгляда. Поэтому последний вечер на свободе было решено провести здесь, в неприметном с виду и роскошном внутри клубе, где за один только вечер просаживалось столько денег, что можно было безбедно жить в среднестатистической американской семье. Кэрри было плевать. Она хотела напиться, провести ночь с горячим парнем, а может, не с одним, чтобы было что вспомнить в унылой Швейцарии. Взъерошив густые черные волосы, Кэрри подмигнула отражению, и кореглазая девушка в зеркале подмигнула в ответ. Алкоголя в крови было достаточно, чтобы заставить замолчать и без того почти мертвую стеснительность. А 2 дорожки белого порошка — почувствовать себя более всемогущей, желанной. Поэтому из туалета вышла уже не Кэрри, а хищница на охоте. Обвела внимательным взглядом мужчин, двигающихся на танцполе, отметила одного из них, смуглого брюнета, соблазнительно вертящего бедрами, поймала его глаза и многообещающе облизнулась. Вечер только начинался. Утром голова буквально разорвалась от боли. Кэрри с трудом продрала глаза и тихо застонала от яркого света. На самом деле за окном было пасмурно, накрапывал дождь, а ветер гнул к земле деревья, стремительно теряющие листву. Октябрь в этом году выдался особенно холодным. Постановая, Кэрри поднялась с кровати и побрела в ванную, на ходу стягивая короткое платье, в котором так и уснула. От ткани несло табаком и пивом, кажется, кто-то облил ее. Взгляд задержался на белесых пятнах, и Кэрри хмыкнула, ночь удалась. Она помнила, как затащила привлекательного мулата в кабинку туалета и опустилась на колени, расстегивая ширинку. Помнила, как потом стонала в его ладонь, когда он долбил ее с такой силой, словно хотел пробить насквозь. А потом ее тошнило. Хорошо, что мулат к тому времени уже ушел. Дальше было несколько коктейлей, названия которых она не помнила. Еще 2 дорожек и 3 парня, подсевшие за ее столик, когда Мэйси ушла. Кэрри помнила, как вышла с ними на улицу. Задний двор клуба упирался в глухую стену соседнего дома. Дальше были лишь обрывистые воспоминания, но придирчивый осмотр тела под душем обнаружил слабые синяки от пальцев на бедрах и груди, а также 3 засоса. Это из тех, что она точно видела. Внизу живота ныло, как после долгого секс-марафона, а колени были содраны. Кэрри вспомнила, что ее держали на руках, имея с двух сторон, пока третий стоял, наглаживая большой болт, как она стонала, прося еще. Потом память подкинула чью-то фразу. «Давай вдвоем в одну дырку». А после, как она стоит на коленях, поочередно беря в рот у каждого. «Ты точно шлюшка», — усмехнулась Кэрри отражению, когда вышла из душа. «Теперь о подобных отрывах придется забыть. Правда, жаль, что вспомнить все таки она могла немногое. Весь день прошел в борьбе с похмельем, а на следующее утро ее уже ждал лимузин у входа в дом».
«Счастливого пути, сестричка», — ехидно пропел Джейсон, провожая ее взглядом.
Яркий брюнет, смуглый, с правильными чертами лица и длинным, идеально ровным носом. Он давно занимал первые строчки рейтинга самых сексуальных холостяков Нью-Йорка. Но Кэрри было плевать. Она ненавидела его с такой силой, что иногда при взгляде на сводного брата хотелось кричать. Он родился от первой жены, с которой отец развелся за 3 года до рождения Кэрри, и все это время жил с матерью во Франции. А год назад объявился и первым делом заявил, что она одевается как проститутка, за которую жалко отдать последний доллар. С тех пор все их разговоры сводились к язвительным и уничижительным перепалкам. Но сегодня Кэрри решила не доставлять Джейсону подобного удовольствия и продефилировала по холлу с видом оскорбленной королевы в изгнании.
«Не могу понять, зачем тебе так много чемоданов? Уверен, монашки выдадут тебе черный хитон. Или что они там носят?»
«Я еду не в монастырь», — процедила Кэрри, не оборачиваясь.
«Да-да, говори себе это чаще», — весело крикнул Джейсон.
От души хлопнув дверью, Кэрри дождалась, когда водитель погрузит чемоданы в багажник и села в лимузин. Через час частный самолет оторвался от земли, отвозя к новой жизни, которая должна была стать личным адом на следующие 8 месяцев. Кэрри хотелось выпить шампанского, но, вспомнив наставление матери о том, что в пансионе очень строгие правила и за малейшее нарушение ее не примут, пришлось сдержаться. Стоило так стараться, чтобы отправить ее учиться хорошим манерам. Она закончила школу, прослушала курсы по экономике, но больше учиться не собиралась. А одно лишь в нашей школе ваших дочерей научат настоящему послушанию вызывало желание сплюнуть. Если там действительно живут монашки, к черту наследство, она и дня там не пробудет. Угольно-черный Вольво ехал по горной дороге так неспешно, что Кэрри казалось, будто она сидит на черепахе. Возможно, водитель хотел, чтобы она насладилась прекрасными видами, раскинувшимися слева и впереди, зеленые холмы, покрытые лесами, шапки снега на перевалах, звенящие ручьи. Но все это Кэрри за свою жизнь видела не раз и не два, поэтому скучающе зевала. Вскоре машина свернула под сень вековых кедров, шины зашелестели по гравию, а впереди показались высокие кованые ворота с эмблемой посередине. Поначалу Кэрри показалось, что в кольце эмблемы изображена коленопреклонная женщина, к тому же обнаженная. Но потом она усмехнулась, воображение разыгралось не на шутку. Ведь стоило подъехать ближе, и стало понятно, что это всего лишь вензеля каких-то букв. Или рун, и никаких фигур тут нет. Ворота бесшумно распахнулись, и машина поехала дальше. Ничего похожего на жилье вокруг не наблюдалось, только лес, который словно стал еще гуще. Но вскоре показались голубые крыши. Деревья расступились, открывая взору двухэтажный особняк, увенчанный острыми шпилями башенок по бокам. Водитель открыл дверь, протянул руку, помогая выйти, и пошел к багажнику. «Неплохо устроились», — уважительно подумала она, надевая самое безмятежное выражение лица, на которое только была способна. К ней приближалась стройная женщина потрясающей красоты. Холодной, но не отталкивающей, а наоборот, притягивающей. Темно-рыжие, почти медные волосы были стянуты в строгий пучок. Брови в разлет, а острые скулы придавали ей вид хищницы, а в ярко-зеленых глазах блестела усмешка. Однако губы растягивала прохладная и учтивая улыбка. Женщина шла по усыпанной гравием дорожке, словно парила,